Прочитаю из книги Иова, 36 глава, первые два стиха. Иова, 36 глава, первые и второй стихи. «И продолжал Елиуй и сказал: подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога». Я думаю, мы сегодня тоже понимаем, для чего мы сюда пришли. Для того, чтобы что-то услышать за Бога. Я полагаю так, чтобы услышать что-то доброе за Бога. В мире тоже можно услышать за Бога, но только недоброе. Куда Бог смотрит? Такой вопрос, наверное, не раз, может быть, в автобусе, в трамвае слышали, да и где угодно. А сюда мы пришли, чтобы услышать доброе за Бога, услышать правильное о Боге. И Иуй, он был этим озабочен. Он говорит: я имею что сказать за Бога, не против Бога, за Бога. А вот это как раз и определяет нашу жизнь. Мы сегодня уже слышали это слово, что за кого, ну, примерно мысль эту, за кого, Христос спрашивает, признают меня люди. От этого как раз и зависит жизнь человека. Как его понимание о Боге, за кого он считает Бога. Дьявол свое искушение первых людей начал именно вот с этой фундаментальной истины как раз. Вы будете как Боги. И вот сегодня человек так и борется. Он хочет быть Богом. Да? А Библия нам говорит, что все-таки Господь Бог Всевышний, Всемогущий на небе, а мы люди здесь на земле. И когда у нас правильное понимание о Боге, наша жизнь, она и будет правильной, будет благословенной. Я хотел бы так, может быть, как бы по всей Библии, как иногда говорят, от бытия до откровения, немножко посмотреть. Вначале в общем, как Бог себя открывал, а потом и на некоторых личностях, чтобы к нам уже было это ближе понятно. Первые люди, когда поняли, что согрешили, они решили спрятаться от Бога. За что они спрятались? За деревья рая, за деревья. Сегодня, или, может быть, несколько раньше, люди за что прячутся от Бога? Ну, те, кто уходят из церкви, иногда прячутся в церкви, этот не так, вот тот не так. И человек хочет за это спрятаться от Бога. Меня обидели, меня огорчили, и человек думает этим как бы спрятаться от Бога. Но люди неверующие как сегодня прячутся от Бога? Закопают, и на этом все кончится. То есть 1,5 метра рыхлой земли, и люди думают, что они от Бога спрячутся. А в книге Откровения уже мы находим, то было бытие, наше время. В книге Откровения мы находим место, оно меня всегда как-то в трепет приводит. Там написано: люди будут говорить горам и холмам: «Падите на нас». Вот дети ваши часто каждый год бывают в Белорецке, ну и старшие, кто с ними ездит. Там эти скалы, куда мы детей водим. Я вот так, когда на эти скалы смотрю и думаю, вот до чего, ну до какого страха человек должен дойти, чтобы вот этим скалам сказать: падите на нас. Не 1,5 метра земли. Огромные скалы, и люди будут говорить: падите на нас. Для чего? Сокройте нас. То есть мы хотим спрятаться от Бога. То есть Бог покажет свою силу и славу. Ну, я, может быть, больше не на этом хотел бы останавливаться, больше на положительном. Людям, первым людям в саду Эдемском, Бог как бы, вот как сегодня мы уже слышали, как сквозь тусклое стекло гадательно открыл, что семя жены поразит змея в голову. Ну, так, может быть, трудно понятно, хотя я думаю, что им это было более понятно. Бог на протяжении всей Библии открывается нам больше, и в конце, в книге Откровения, мы находим уже большее. Сескиния Бога с человеками, и Бог будет обитать с ними, и они будут его народом, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это уже больше, чем Адам с Евой знали о Боге. Уже больше. И вот к этому наше стремление, к этому наш и путь. За Иова тоже интересно написано. Иов ничего не сказал в первой главе. Он говорит: Господь дал, Господь взял, да будет имя Господа благословенно. И потом идут слова дальше. И Иов ничего не сказал неразумного о Боге. Я думаю, вот чтобы нам с вами тоже не говорить неразумное о Боге. Чтобы не говорить неразумное о Боге. Ну, хотелось несколько примеров, чтобы нам ближе к нашей жизни, как люди в разное время говорили о Боге и к чему Господь нас призывает. Первый пример мне хотелось взять из книги Руфь, первая глава, Наимень. Вот удивительно, из ее уст выходит вот такое сжатое, как бы короткое учение о Боге. Ну, так, как она себе это представляла. «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Потом дальше. «Господь заставил меня страдать, Вседержитель послал мне несчастье». В этом богословии мы видим, что эта женщина во всем видит Бога. Она видит, что за всем, что в ее жизни произошло, за всем этим стоит Бог. Я думаю, это правильно. Эту часть мы можем одобрить и взять к себе, что за всем, что в нашей жизни происходит, стоит Бог. Он делает то, Он посылает несчастье, Он посылает благо. За всем этим стоит Бог. Но в ее богословии неправильно, даже не сами эти слова, а неправилен дух, с каким она говорит. С каким духом или с каким сердцем Наимень эти слова произносит? С огорчением, да? Ну, если мы всю книгу читаем, то мы поймем. С огорчением. «Я вышла с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». То есть здесь изображается Бог, который отобрал, Бог, который лишил, Бог, который послал несчастье. А в общем-то, с чего несчастья все начались? С того, что повернулись спиной к Божьему народу, пошли к иноязыческие поля искать себе хлеба, искать, может быть, судьбу, устраивать себе жизнь где-то далеко от Бога. Вот откуда несчастье, если мы, читая Слово Божие, поймем. А вот у нее вот такое положение. Я думаю, чтобы нам себя тоже испытывать, чтобы нам, даже где-то правильно говоря о Боге, иметь все-таки и правильное состояние сердца. «Господь возвратил меня с пустыми руками». Я думаю, можно было бы по-другому сказать. «Я вышла отсюда, а Господь возвратил меня». То есть увидеть в этом благо, да? Господь послал несчастье, иначе бы я не вернулась, если бы все было хорошо. Мы же понимаем, если бы там все было хорошо, Наимень никогда бы не вернулась в свою землю. Я думаю, многие из нас тоже могут так сказать. Если бы в моей жизни все было хорошо, я бы никогда не искал или не искала Бога. Поэтому Бог, даже допуская несчастье, Он хочет, чтобы человек понял, что Бог все-таки благой, милосердный, что цель у Него добрая. Да, если даже послал несчастье, то для чего? Для того, чтобы потом вернуть, как мы из Иова потом читаем, и возвратил Бог все страдания, ну или воздал за все страдания Иова, все вернул ему назад. Вот здесь такое богословие, чтобы Господь нас от этого хранил. Следующее, где мне хотелось посмотреть, как человек говорит о Боге, в общем-то, тоже очень правильно. Просто удивительно, как в одном стихе, можно сказать, ну, так хорошо сказано о Боге. Словами, конечно, а сердце тоже. Это Иона, тоже такая личность нам известная. После того, как Бог помиловал Ниневию, он говорит такие слова, 4 глава, 2 стих. «И молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли я говорил, когда я был еще в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис“». Вот теперь идет его богословие. «Ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». Какие хорошие слова сказаны за Бога. Просто удивительно. Думаю, нам почаще, может быть, надо об этом вспоминать. Долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии. Какую хорошую картину Господа мы здесь встречаем. Я думаю, в этом для нас большое утешение. Понимать, что Бог, как в другом, другой пророк Михей говорит, потому что любит миловать Господь. Любит миловать. это его почерк, это желание Божье, чтобы помиловать человека. Это Божье желание, чтобы нам иметь правильное представление о Боге, что Бог не ищет, как бы наказать человека, как бы лишить его чего-то. Как иногда кажется, что заповеди Господни, они нас лишают юности, они нас лишают где-то еще чего-то, как-то устройство жизни. Да нет, все заповеди Господни, они к чему? Они направлены к тому, чтобы дать нам будущность и надежду. А когда человек говорит, в церкви нельзя устроить свою жизнь, я пойду в мире устраивать свою жизнь, как блудный сын. В доме отца нельзя жить, я пойду где-то устрою. Это не тот путь. Ну, а с другой стороны, мы тоже видим, Иона, хотя и очень хорошо говорил о Боге, а сердце его соглашалось с этим, не соглашалось. Почему? Оно, вернее, соглашалось. Но чтобы этот Бог был благим, милосердным к кому? К Ионе, да? А к другим людям, в частности, к ниневитянам, к этим, Бог должен быть другим в его глазах, да? А Бог как раз ему эту истину и открывает, что в этом городе 120 тысяч людей, ну, или, которые не могут отличить правой руки от левой. Как мне не пожалеть этого города? То есть Бог открывает Ионе шире, что я для всякого человека вот такой, как ты говоришь, не только для израильтян, не только для тебя, что я тебя из глубины моря спас. Да, Иона понял, какой Бог. Да он и раньше знал, в общем-то. Но что Бог для всех такой, для всех тех, кто готов каяться, для всех тех, кто готов повернуться лицом к Богу, Бог благий, милосердный, любящий, миловать. Еще дорого, как Иаков говорит о Боге, после всех своих, можно сказать, путей, после всех где-то и неправд, Бог его приводит к такому состоянию, и он говорит, 32 глава 10 стих книги «Бытие», «Я недостоин всех милостей твоих». Какое чудесное богословие! Господи, я недостоин всех милостей твоих. Мне нечего сказать тебе. Мне нечего требовать от Тебя, мне нечем похвалиться перед Тобою, но милости Твоей, вот я их недостоин. А Давид эту мысль еще дальше развивает и говорит, милости Твоей полна земля. Мне тоже интересно, как Давид уже говорит, 39-й Псалом, 6 стих, «Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы проповедовать я и говорить, но они превышают число». Вот здесь тоже мы видим, как Бог открывается все больше и больше. И люди приходят в радостный трепет, в такое изумление, насколько у Бога, сколько у Бога добрых намерений для нас, как величествен Господь. Как преимущественно быть с Богом? Сегодня вот так, глядя на детей, тоже записал еще и 8-й Псалом, тоже нам известный, где Давид говорит, «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» И там есть такие слова из уст младенцев и грудных детей, что «Ты устроил хвалу себе». Мы обычно читаем этот псалом, как-то не задумываемся. Я читал объяснение на этот псалом и думаю, действительно, вот когда немножко поймешь, как и почему эти слова написаны, тогда они другую ценность приобретают. Сегодня наши дети выходят сюда, поют, слова из Библии рассказывают, стихотворения. Ну, на праздниках, не знаю, как у нас выходят самые маленькие, иногда их и не поймешь, да? И все-таки сердце наше радуется. И на празднике где-то музыка есть, дети наши играют. Как это благо и преимущественно. И почему Давид пишет «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу себе»? А потому что в то время, когда жил Давид, языческие боги, ну, может быть, не все, чем они прославлялись, там автор этого толкования пишет. Он говорит, когда детей приносили в жертву, и вот эти вопли детские, считалось, что вот этим славятся языческие боги. А Давид в противовес говорит «из уст младенцев и грудных детей». Да? Сегодня истинный Бог, он славится, когда дети поют, когда дети играют ему. Да? А если человек удаляется от Бога, он придет к этому. Он придет вот к тому Сегодня, может быть, люди думают, что они цивилизованы, что такое никогда не повторится, как было у язычников. Но это факт. Сегодня едешь в поезде, один ребенок, если на весь вагон, это уже хорошо. Скоро, как Христос говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. Скоро действительно детские голоса на земле умолкнут. То есть люди без Бога, они никак не могут правильно это воспринимать. И поэтому это тоже, можно так сказать, часть нашего богословия, когда дети славят Господа. То есть Богу это приятно, это Божий путь, чтобы дети славили Господа. Как Давид в этом псалме и говорит, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу себе. И поэтому Господь хочет, чтобы у нас тоже было истинное и правильное поклонение. Но для этого нужно признать Господа любящим. Нужно, чтобы наше богословие не только словами было правильное, как Христос говорит о своих современниках. «Приближаются ко мне люди, которые чтут меня устами своими, а сердце их далеко отстоит от меня». Поэтому Иов тоже говорит, 22 глава, 21 стих, «Сблизься же с ним, и будешь спокоен». Да? То есть вот история нам показывает, и Слово Божие, что человек, приближаясь к Богу, он спокоен. Его дети будут славить Бога. Его жизнь, она будет другой. То есть ценности у человека правильные становятся, когда он приближается к Богу. Когда он удаляется, все переворачивается. Даже если какое-то время человек еще по инерции что-то соблюдает, чего-то держится. Поэтому пусть Господь даст милость нам, чтобы нам вот так ближе к Богу быть, ближе к Его заповедям, чтобы иметь благоговение пред Господом. Господи, что еще у Тебя есть для меня сказать? Помним, когда во время Иеремии люди тоже удалялись от Бога, уже далеко ушли, и говорят Ему, какое еще бремя от Господа? То есть, ну что там Бог еще придумал, Иеремия? Господь говорит, я покину вас за такие слова, и тогда узнаете. Я не буду говорить с вами, и тогда вы узнаете, что без меня тяжело вам будет, что без меня вы пропадете. Поэтому сегодня тоже хотелось вот так, чтобы нам ближе к Господу. А ближе как? Мне хотелось как раз на этом стихе и закончить, как нам приблизиться к Богу. Это не то, что какие-то чувства или еще что-то. А Христос как говорит? «Кто соблюдает слова мои, тот мне брат и сестра». И матерь, что еще может быть ближе, да, брат, сестра, матерь, что ближе, как еще ближе можно подойти к Господу, ну, ближе уже некуда, а Господь говорит, каким путем можно сблизиться с Ним, чтобы быть спокойным, кто соблюдает слова Мои, кто благоговеет пред Словом Моим, кто действительно вот так покоряется Господу, что Ты, Господи, на небесах, а я человек на земле, и мой удел исполнять слова Твои, как в 118-м псалме автор пишет. В этом наша радость и наше утешение. Пусть Господь даст милость каждому, кто уже приблизился к Господу, еще больше приближаться, не впадать в какие-то искушения, не искать где-то покой сердцу своему. А кто еще не знает Господа, чтобы приблизиться к Нему, чтобы заповеди Божьи почтить их, и жизнь наша, она будет доброй, она будет верной, как мы на некоторых примерах смотрели. И вечность, и будущность будет вот такой, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и плача там уже не будет. Поэтому пусть Господь милость даст нам соблюдать Слово Его от всего сердца и чтить Господа нашего. Аминь.